Друзья, приветствую всех. Приветствую. Давайте мы помолимся, да? Благослови Господь наше рассуждение, нашу беседу. Посвяти Слово Твое посмотреть на нашу жизнь, на наши отношения в семье. Для нас это очень важно. Возможно, мы что-то не понимаем, не знаем, что-то упущено. Обнови нас понимание святого хождения пред Тобою в наших семьях, в наших отношениях друг с другом и с Тобой, наш Бог. Аминь. Значит, друзья, кто можете, у нас будет беседа и для тех, кто уже в семье, семейные люди. Но я думаю, что полезно это будет и для молодежи послушать. Потому что сегодняшняя молодежь, когда-то же вы будете жениться, замуж собираетесь выходить, нет, молодежь? А? Молодежь, не собираетесь, ребята, нет? А что собираться-то? На это много времени не надо, неделя и все, да. Так что, кто желает, заходите. Если бы как-то поближе сели, я бы был очень доволен, легче было бы говорить. Если кто-то, кому не трудно, пересядьте, пожалуйста, ближе. Пожалуйста, молодежь и постарше, вот на передней здесь ближе. Знаете, нам легче общаться, видеть людей, видеть друг друга и легче говорить. Я думаю, где-то чуть больше часа мы займем времени. Вот. Завтра где молодежная будет? Там, да? Завтра молодежь, там объявили, только я не понял, в каком месте. Сказали, что будет. Так что завтра мы можем еще продолжить нашу встречу. Хорошо, друзья, давайте мы сосредоточимся. У вас Библия есть с собой, да? У кого есть Библия? Не дома, а здесь.
Дома у всех, если знаю.
Хорошо, что вы их с собой приносите, не оставляйте их дома. Библии нам в церкви нужны. Вы никто не садитесь за автомобиль за свой и оставляете дома драйвер лайсенс, правда? Вы все с собой берете? Стараетесь, да? Если уж будет, где-то уж случается, вы уж очень извиняетесь и говорите, больше офицер такого не повторится. Это было последний раз, всегда буду браться. Поэтому Библию мы должны приносить в церковь с собой, наши священные книги, они должны быть здесь с нами. Не, мне стойку не надо. Не надо, спасибо, да? А, так, нормально, да. А то настойка привязывает и чуть в сторону, и уже не слышно. Спасибо за заботу. Давайте мы вместе будем обращаться к Священному Писанию. Значит, у нас сегодня тема. Тема очень нужная, очень важная, буквально для всех, потому что все мы живем в семьях. Из кого состоит семья? А? Давайте вместе говорить. Так, из кого? Папа, мама, дети, еще кто? Бабушка, дедушка, а братья, сестры есть в семье? Тоже есть, хорошо. Не у всех, правда, есть в некоторых семьях по одному ребенку, это очень тоскливо одному жить, наверное. Вот. Но в основном христианские семьи, они большие семьи. У кого здесь самая большая семья по количеству детей? Сколько у тебя сестричка в семье деток? Ты подняла руку. Пять? Не, ну я понимаю, ты имеешь в виду, ты среди них тоже, да? 5 и 5, да? 10. Детей 10, да? И мама с папой. 12. У вас 11, я знаю. Слава Богу. Есть еще больше у кого-то, нет? Нет, да? Речка однажды затылок почесала, думает, ого. А вот, не смущайся. А вот кто из вас мечтает, чтобы была очень большая семья у кого-то, а? Вот из молодежи. Чего ты так испугалась? Боишься, что кто-то из братьев молодых увидит твою руку и не женится на тебе, да? Наоборот. Большая семья – это большое благословение. Трудно, да. Знаете, я был в одной семье, вернее, как, в церкви был, и ко мне подошел, встретил меня мой друг. Мы с ним раньше жили, я даже не ждал, что его встречу. Обнимаем, обнял меня, мы так, знаете, приятно встретиться, неожиданно такая встреча. Вот. Он говорит, слушай, можешь ко мне домой, говорит, пойти сегодня? Я говорю, ну я там уже где-то остановился. Ну, пожалуйста, пойдем ко мне, нужно с моей женой поговорить. А знаете как, ну о чем, я ее не знаю. А потом, когда мы едем, я говорю, тут твоя жена. Он мне говорит, оказывается, я ее знал. Ну, уже легче. Приехали домой, и она такая на втором этаже где-то сидит там в доме. Не выходит, да. Мы с ним начали, я говорю, где жена, зови. Он зовет ее, потом пошел за ней. А потом, говорит, иди сам позови ее. Я говорю, ну ладно, пойду позову. Я говорю, ну неловко идти, я вас первый раз. Ну, старые друзья, я ее тоже так знал. Правда, не очень хорошо, но знал. И знаете, и когда потом мы заговорили с ними, она такая печальная, такая расстроенная, ужасно просто. Я думаю, что с ней такое? Я говорю, а в чем дело? Говорю, ну вот вы позвали, в школе заговорили, я сам же не просился. В чем дело? Они говорят, он говорит, знаешь, у нас скоро ребенок будет. Я говорю, так это радость. Он говорит, да, но уже девятый. Девятый уже. Я говорю, ну а девятый это что, плохо? Вот жена, как узнала, она в таком стрессе, она чуть ли не в депрессии. 9-й ребенок. Ой, когда же жизнь-то нормально наладится? Когда же я буду нормально себя чувствовать? Опять его вынашивать, потом его нянчить, потом его вскармливать. И вот такая, и она в таком, со слезами сидит и не знает, что. Я что-то, ну, думаю, ну что, ну о чем говорить, не знаешь даже. А потом говорю, сестричка, называю ее по имени, говорю, знаешь, а кого бы ты, у тебя сейчас 8 детей, да? Кого бы ты не хотела, чтобы было у тебя из 8 детей? Она говорит, да нет, да ты что, все, нет, все пусть будут. Я говорю, когда 9-й родится, я к тебе приеду в гости вам, и потом спрошу, хотела бы ты, чтобы он был у тебя или нет? Ты же так же точно скажешь, нет, конечно, это наше счастье, наша радость. Так если Бог нас счастливит, принимайте от Бога и не ропщите. Я говорю, ну как уж суждено, у кого-то двое, у кого-то трое детей, у кого-то 9, у кого-то 16. У меня друга одного 18 детей. Вот. А это вообще, лучше, да? Ой, спасибо. Меня так хотят к проводу привязать. Но я по сцене бегать не буду, не бойся. Есть такие проповедники, что вот так вот бегают. Их потом стойку ставят, говорят, стой, проповедуй. Я никуда не побегу. Просто иногда, когда он на стойке, даже голову в сторону не отвернешь. Вот даже к Библии не наклонишься. Теряется звук, поэтому лучше, когда он немножко не на стойке. Так вот, христианская семья. Какие ее принципы? Какие сложности в семье? Какие трудности? Молодые люди, вот на фотографии вас там посмотрел, там как бы история вашей церкви немножко, там молодые пары, вот скоро женятся, вот женились, там все, на свадьбу, столько счастья, радости, все, ну действительно, такое счастье, откуда потом появляются проблемы, в какой день они приходят в жизнь нашу, а у христиан в семьях же проблемы тоже есть. Есть, мы это не скрываем, мы говорим, мы знаем, это никуда не скроешь. Вы знаете, что интересно, что вот откуда они появляются и как их предугадать, как сделать так, чтобы эти проблемы максимально обошли нашу семью, нашу жизнь. Мне один тоже знакомый, вот так тоже встретился мой брат, и говорит, поговори с моей женой тоже. Вот мне везет вот так разговаривать с чужими женами. Я говорю, о чем? Он говорит, ты знаешь, такая жена попалась, это просто кошмар. Я говорю, что значит попалась на тебе? Он говорит, вот женился. Я говорю, ну и что? Невыносимый человек, жить невозможно. Вечно ропщет, всем недовольна, вечно от нее одни проблемы. Я уже домой приходить не хочу, я уже не знаю, что делать. Я говорю, подожди, а зачем ты на ней женился-то, если она такая плохая? Он говорит, да когда женился, знаешь, какая хорошая была? Я говорю, ясно, значит, ты женился на хорошей сестре, она с тобой пожила, в кого она превратилась. Ты ее такой сделал. Да нет, ну я говорю, а как? Как ты объяснишь эту ситуацию? Ты сам говоришь, взял хорошую сестру, очень хорошую, одну из лучших. Пожил с ней, в кого превратил ее? Теперь ворчишь на нее недовольный, ты ее испортил. И себе же с ней. Я говорю, меняй ее. Давай, это твоя проблема. Ты это сделал, ты давай исправляй эту ошибку. Я говорю, находи подход к своей жене, и от тебя зависит дальнейшее благополучие в семье. Давайте мы откроем Слово Божие. Почитаем один стих. Евангелие от Иоанна 17:24. Кто открыл, прочитайте, пожалуйста. Только кто громко может читать. Иоанна 17:24. Спасибо, брат. Помните молитву Иисуса Христа, да? Он молится и говорит, Отче, тех, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были вместе со мной. Хорошее желание, прекрасное желание Иисуса Христа. Вы знаете, в нашей жизни, у нас, у христиан особенно, развито чувство, чтобы у нас, в нашем окружении, с нами, людям было хорошо. Мы для этого что-то пытаемся делать, мы стараемся, тем более в наших семьях. Каждая мама и каждый папа беспокоится о том, чтобы его дети или их дети были там, куда они сами идут, стремятся. А мы все стремимся к Богу, да, быть с Ним. Вот Иисус Христос молится, хочу, чтобы там, где я буду, у Тебя, Отец, и они были ученики Мои. Молимся ли мы такой молитвой? Я думаю, молимся. Господи, хочу, чтобы там, где я буду, и они были вместе со Мною. А что мы для этого сделали? Хотеть это, знаете, еще не все. Христос говорит, хочу, а что Он просто захотел и все? Он, смотрите, какой путь прошел. Сегодня мы вспоминали в вечере, да? Через скорби, через страдания прошел, через смерть. Вот что значит «хочу». Он захотел и сделал. Это не просто желание, поверьте, это не просто теория, слова, это жизнь. Он говорит, я хочу, и смотрите, какой путь он прошел. Если мы хотим, чтобы наши дети были с нами у Бога, что мы для этого сделаем? Поверхностно, на первый взгляд, знаете, простой ответ у людей возникает. верующих. Говорят, а мы все делаем, я за них молюсь. Некоторые говорят, я их кормлю, я все для них купил, вот все стараюсь, привез их в Америку сюда. Они такие вот неблагодарные, никак вот, вот ведут себя и дома, и в церковь-то идти не хотят. И если идут, то там таких не поймешь, то ли они к Богу горят, то ли они вот такую жизнь ведут. Непонятно. Хочу, чтобы были. Вот как мы хотим, что мы делаем для этого, родители? Давайте мы честно вот так, пред Богом, перед своей совестью, подумаем, поговорим, откуда начинаются вот эти все наши проблемы. Именно в отношениях с детьми. Мы сегодня будем больше говорить об отношениях с детьми. Не отношениях мужа и жены, это отдельная тема, может быть, чуть коснемся. А вот отношениях с детьми. А дети, которые здесь, вы тоже слушаете, вы будущие мамы и папы, а сегодняшние дети вас тоже будут что-то касаться. И вы, может, почувствуете, вам что-то менять надо в жизни тоже. Отношение к родителям вашим. Потому что мы часто говорим, мы любим родителей на день папы, на день мамы. Всегда такие хорошие слова, хоть каждый день вот празднуют такие праздники. Детки наши просто чувствуются, что у них любовь есть. Но вот жизнью покажите свою любовь к родителям. Родители вам показывают больше этой любви. Вот смотрите, как мы должны, что такое воспитание? Как воспитывать детей? Когда начинать их воспитывать? Каким образом? Что для этого нужно? Это очень серьезный вопрос. Знаете, когда я женился, это было 27 лет назад, и я спросил, вернее, мы уже, у нас был маленький малыш, родился первый ребенок, и я с одним братом как-то ехал в машине вместе, мы ехали, и я с ним заговорил, я знал, что он уже, ну, он в возрасте уже был, у него очень хорошая семья, большая семья, хорошие дети. Я думаю, как-то интересно, вот воспитали они так вот, ну, поделиться бы опытом. Я его спрашиваю, говорю, брат, ну, скажите, как начинать воспитывать детей, когда и как это делать, чтобы правильно воспитать? Он говорит, а у тебя есть дети? Я говорю, у меня один ребенок, сколько? Я говорю, ему 3 месяца. Он говорит, знаешь, начинать уже поздновато, конечно, но, говорит, не все потеряно еще. Я вот эту фразу запомнил на всю жизнь. Вот для начала уже упущено немножко время. Ну, говорит, еще не все потеряно, еще можно наверстать. Когда же начинать? Когда же начинать? 3 месяца. Ну, что за 3 месяца в ребенка можно вложить? Знаете, когда потом читаем Библию, становится много-много ясно и много становится понятно. Вы помните такого человека Самсон? А? Его, а? Конечно, помним, еще бы, братья, да не помнят. Вот, на Сергея и похож как раз, здоровый такой был. Так вот, как его отца звали? Маной. Молодцы, вы много знаете, молодцы. У них не было детей, вы помните? У Маной и его жены не было вообще детей. Это скорбь, это переживание. Но они что делали? Они молились Богу, да? Они молились, они переживали, они обращались, особенно жена его. Потому что в то время не иметь детей... Это было вообще довольно такое, знаете, тяжелое переживание. Это было даже такое, как позор какой-то. И некоторые даже говорили, что это проклятие какое-то. Потому что дети – это продолжение. Человек умирает, а он живет дальше в своих детях. Вот родители умирают, а дети остаются. Это продолжение этого человека в детях. Тот же самый человек фактически живет, только в другом человеке. Его душа, его кровь, все чувства, все передается. Все заложено в этом человеке. Так что дети – это наше продолжение. Это особое благословение. Но... Вот когда в семье нет детей, родители молодые, год, два, пять, детей нет. И вот смотрите, эти люди молятся Богу. Молятся, переживает особенно мама. И вот в 13 главе книги Судей мы читаем. Смотрите, что к жене Маноя приходит человек Божий, ангел в виде человека, и говорит ей, ты скоро родишь ребенка. Ой, вот счастье. Она была в восторге. Он говорит, только имей в виду, не делай этого, не ешь этого, не пей этого, будь осторожна, будь аккуратна, потому что особенно ребенок родится так и так, и так, и так. Она, и человек уходит, ангел исчезает. Она мужу своему бежит, рассказывает, говорит, знаешь, Маной, мне такое было откровение, сегодня пришел человек от Бога, это он был, ангел Божий, ты знаешь, что он мне сказал, у нас будет ребенок скоро. Да ты что? А что? А что делать, как? Она говорит, он мне и то сказал, ну что ж ты меня не позвала, ну. И вот мы интересно читаем 8 стих. Маной опять помолился Богу. Он молится Богу и говорит, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Пусть опять придет человек Божий и научит нас, что делать с младенцем, который еще не родился, да? Младенца, ребенка еще нет, а они хотят научиться. Я вот думал, ну просто история. Вот интересно, когда историю библейскую читаешь, как историю, но во всем есть такие вот незаметные мелочи на первый взгляд, а они открывают такие... тайны, такие истины. И вот я думаю, ведь у этого Маноя, у его жены были же родственники, да? Были соседи. У них были дети.
естественно, у многих его родных. Люди, которые уже вырастили детей, тетя, дядя, пойди спроси, что делать с этим ребенком? Как вот у женщины, у которой там 10 детей родила, она вырастила, подойди и скажи, как ты их растила? Расскажи, научи нас. Знаете, вот это очень важно. Родители, заметьте, те, которые ждут ребенка, те, которые сегодня еще не имеют детей, мы должны все это заранее знать. Не потом, когда уже все, Господи, что же делать? Как же ребенка потом остановить? Как его вразумить? А ребенок уже, знаете, в таком возрасте его уже не вразумишь. Что делать с ребенком, который родится? Знаете, сейчас очень много же есть литературы, да, даже есть какие-то фильмы, мне говорили, я, правда, не видел. Вот, есть очень много книг, как ухаживать за ребенком, как растить ребенка, как заботиться о нем, то и то, и то, и то, и то, и то. Я в один дом зашел, у них, они ожидали малыша рождения.
Ой.
Я как посмотрел, а у нее около, вот здесь диван стоит, и около дивана на столе, на полке завалено этих книг. Я посмотрел, говорю, что это за библиотека у тебя целая? Ну, такие мои знакомые хорошие. Она говорит, вот скоро малыш будет, я все читаю, 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 как? Я говорю, слушай, выбрось, выбрось, тебе запутают эти книги. Ты уверена, что все эти книги писали люди Божии? Тебя так запутают, есть продуманные книги специально, людьми, которые подвластны духом сатанинским, они такое вам напишут, что вы потом с этим ребенком не будете знать, что делать. Вы вложите в него столько грязи, столько ереси. Осторожно, выбрось книги. А как, мы не знаем, у нас первый ребенок. Библия есть, дорогие вы мои. Есть Библия. Все здесь написано. Молитвы святых, церковь, которая будет молиться. Что еще вам надо? Ни одна книга вас не научит так, как Библия. И вот смотрите, пусть человек Божий придет и скажет нам. Как это важно, да? Чтобы именно вот Бог показал, как воспитывать. Даже я больше этого хотел бы сказать. У меня самого, у нас с женой 7 детей, 6 мальчиков, 1 девочка. Вот уже внук у нас есть. И знаете, вот что интересно, вот кто, у кого большие семьи, наверное, знают. Вот 2, 3 или 5 детей, они все равно все разные. И тот метод, который на одного ребенка работает, на другого не будет работать. Так или нет? Ну так же, правда. Не у меня одного так, наверное, в семье, да? У вас тоже так. Вот к этому нужно с лаской, с любовью. На одного посмотреть, другого надо наказывать. У нас вот в семье второй мальчик, Андрюша, ну сейчас он уже женатый, а тогда вот я помню, собрал их как-то, а он такой вот чувствительный, как эта натура у него, он такой спокойный, и вот я их выстроил и начал там, они маленькие, там что-то нашкодили еще, не знаю сколько лет, может 15 назад это было или сколько, я выстроил так их и говорю, так и так и так, там давай ругаю их, ну так строго, я, никогда мы на детей не кричим, у нас принцип такой, Бог нам научил этому, я так строго конкретно говорю, говорю, они стоят, слушают такие, а мне Таня подталкивает, посмотри на Андрюшку. Я смотрю, он весь бледный и падает в обморок. Другой стоит, ухмыляется, а этот в обморок падает. От одних и тех же слов. Какие разные дети, да? Каждому ребенку нужен подход. И если вы думаете, что у вас уже вырос один или два ребенка, и вы имеете опыт, вы ошибаетесь. Вы имеете опыт к этому ребенку. Опыт о этом ребенке. Этот опыт может даже не сработать на другом ребенке. Каждый ребенок, который должен родиться, просите, Господи, что делать теперь с этим ребенком, который родится? С тем мы уже прошли. Хорошо или плохо, слава Богу, что-то было. С этим ребенком что делать? Вы спросите у Бога. Потому что каждый ребенок, это не одно и то же. Я думаю, что очень важно, знаете, когда родится ребенок, вот это и до рождения его атмосфера в семье. Я не думаю, что кто-то с этим скажет спорить. Ой, маленький, он ничего не понимает. Мы хотели бы, чтобы он ничего не понимал. Когда мы делаем глупости, он маленький, он все понимает. Он понимает тогда, когда мы думаем, что он ничего не понимает. Он понимает даже тогда, и это сегодня ученые доказывают, когда он еще не родился. Он еще у мамы под сердцем. Мама его вынашивает, и там ребенок уже информацию получает от того, что происходит вне, outside. Там уже мама как себя ведет, папа как себя ведет с мамой, как они разговаривают, что они делают, как они ведут себя. Все это ребенок воспринимает. Конечно, он разумом не воспринимает, но у него это все откладывается уже. Уже закладывается фундамент этого ребенка, его характер, его приход в этот мир, он уже приходит готовым в какой-то мере. У него есть уже что-то свое, у него есть свой вкус жизни, свой характер, у него есть свои какие-то капризы. Вы замечали, маленький малыш вдруг ни с того ни с сего начинает улыбаться, а вдруг нахмурит брови. Что это такое? Что это такое? Просто мускулы какие-то сыграли? Это здесь, то здесь, да? Нет. Ребенок уже, кажется, откуда ты понимаешь? Замечали там пару, два-три месяца ему, агу, поулыбался, и он улыбаться и начинает ножками, ручками двигать. Откуда он это понимает? Он же вообще ничего не понимает. Ого, все понимает. Так вот, очень важно, друзья мои, чтобы этот ребенок, который уже все понимает, в него было вложено правильное наше христианское отношение. Как мы относимся муж с женой? Конечно, знаете, когда ждем ребенка в семье. Это в христианской, в правильной семье, это какое-то особенное время, это как праздник какой-то, да? Все, если мы получаем как от Бога, мы не будем стонать, роптать, опять я беременная, ой, опять еще один у меня, и муж тоже, еще одного кормить, еще один рот, еще один желудок, где же я денег возьму всех вскармливать? Не надо стонать, не надо роптать. Надо благодарить за все Бога. Ты женился, рассчитывал, что у тебя будут дети, или что? С женой вдвоем решил прожить. Ну, если и так, Бог усматривает, это Божьи пути. Знаете, но вопрос вот в чем. Когда ребенок рождается, и вот здесь возникает вопрос. Вот здесь как с ним быть? И молодые родители, я вот знаю, знаете, один раз, вот сегодня молитву совершали, мне как-то в церкви однажды тоже совершал молитву над одним из детей. И молодые, только муж и жена, первый ребенок у них, они молоденькие, там по 21-22 года, может, им родителям. И они принесли, я смотрю, мама его несет, а голова у него ниже, она его так несет, что у него ножки выше, чем голова. Ну, видно, мама еще не научилась держать нормально, волнуется, руки дрожат, принесла, а он кричит у нее, она выносит его на сцену, сюда вот молиться, а он кричит, конечно, будет кричать, да вас вниз головой повесь, конечно, будете кричать, и он кричит, нормально кричать, хорошо, еще хоть кричит его, может. Я взял его на руки, правильно положил, умолк, они говорят, о, ничего себе, я говорю, так вы правильно держите. Вы же не так держите, наоборот, возьмите вот так. Все поняли, конечно, ребенок чувствует, понимаете? Потом, конечно, мама это научилась, у нее потом еще детки. Так вот, родился ребенок, что сразу делать? И вот, знаете, атмосфера в семье, поверьте, очень важна. Я думаю, родители уже усвоили. Иногда это усваивается очень поздно, хорошо, если вовремя. Родился ребенок. В доме должна измениться вся атмосфера в лучшую сторону. Вот эта вся музыка, даже пусть, может быть, хорошая музыка, мирская какая-то все, она не должна звучать в доме. Особенно в это время. Должна быть умиротворенная, тихая, спокойная, христианская музыка, причем не громко, если вы ее включаете. Однажды я приехал домой с работы, а моя жена кормит малыша. Она кормит грудью, слава Богу, молоко всегда было для всех. И вот она кормит, а я захожу, и она говорит, рассказывай мне, ты понимаешь, а у нас такая договоренность такая была, как-то сразу на Бог положил на сердце, что когда она кормит ребенка, она всегда читает Библию. И только вслух. И только вслух. Обязательно Библию. Никакую христианскую книгу, ничего, некоторый фильм включают духовный. Не надо. Не надо. Библия выше всего. В это время ничего не надо. Вы вкладываете, потому что есть такое выражение, впитывает вместе с молоком матери. Знаете, что это такое? Это вот это самое есть. Весь смысл жизни, все, что происходит, он впитывает, он кушает, и все это входит не только в желудок, и в разум его. Все, что он видит по сторонам, и все, что слышит. Поэтому у нас такая договоренность была, и такое решение, Бог положил на сердце, мы это с первых детей делали, всегда она кормит и читает вслух Библию. И я пришел с работы, она говорит, ты не представляешь, говорит, я кормлю малыша. А знаете, вот, ну, кто помнит, или сейчас у кого дети маленькие, когда он кушает, он такой, знаете, устает, для него это работа же для малыша, он весь аж вспотеет такой, вот он питается, это самая большая работа, все, что он умеет пока делать. И вот он ест, и она говорит, я читаю Библию, а он сосет, говорит, потом раз, говорит, перестал кушать и на меня так смотрит. А я ему говорю, что тебе этот стишок понравился? И я, говорит, повторяю ему опять этот стишок, прочитываю этот стих, на котором он заострил внимание. И потом отмечает, в блокноте записывает, вот этот стих, такой-то возраст. И знаете, можете в это не верить, советую поверить, это истина. Это было у нас со многими детьми. И потом на основании этого Бог нам показывал, что ждет нашего ребенка. На что он заострил внимание? На каком стихе? И мы стали сравнивать эту ситуацию, говорим, что-то в его жизни будет происходить, на это надо особо обратить внимание, здесь какие-то проблемы ждут или переживания, или что-то. И точно было. Бог через Слово Свое даже такие вещи открывает. Я никогда бы, может, и не подумал раньше, но потом она мне говорит, вот смотри, и точно, кушает опять, кушает, она читает, какое-то другое место читает, и он опять раз смотрит, и она опять прочитывает. И вот интересно, как только этот стих прочитала второй раз, дальше читает, он опять кушает дальше. Он уже как бы не обращает внимания. Понимаете, это очень важно, чтобы вот ребенок питался не только молоком матери, но молоком Слова Божия. Вот с какого времени. Мы часто опаздываем, как вот мне брат сказал, 3 месяца, да, уже чуть поздновато, конечно, начинает. А мы говорим, вот когда все будет понимать, вот когда пойдет в школу, вот тогда я его пойду воспитывать. Никогда в жизни вы его потом не воспитаете, уже все, время ушло. Потом бегаем, ищем детей, не знаем, где их найти. И вы знаете, это действительно настолько важно, вот создать атмосферу в семье. Я немножко буду, может быть, говорить некоторые моменты из нашей жизни, то есть семейной, потому что, ну, о чем я могу говорить? Только из Слова Божия. из своей жизни, что Бог нам уже показал. У нас дети в основном взрослые, 11 лет младшему. И уже вот Бог как-то показал. И кое-чему мы твердого так научились в своей жизни. И знаете, вот на мой взгляд, очень важно, очень ценно, несравненно ни с чем, это иметь общение с детьми, общение с ребенком. Нам здесь времени, конечно, мало. Мы очень спокойно об этом говорим, Америка отнимает все время. Я прочитал статистику, средний американец в неделю проводит с ребенком личного контакта 2 минуты. В неделю. Я думал, не понял, я глаза протирал. Как? В неделю 2 минуты? Но там имеется в виду конкретный контакт, не то, что за столом покушать. Сел, посадил ребенка и поговорил с ним. В среднем в неделю 2 минуты. А у нас как? Не надо считать то, что мы на собрании их ведем, в машине едем и кричим на них, почему они не одели то и забыли это. Собрание ведем, почему ты так себя вел. Это не общение. Я про это общение не говорю. Потом дома их за что-то ругаем, потом их что-то опять наставляем, кричим. Это не общение, это не называю общение. Общение – это когда ты пригласил ребенка, говорит, сынок, пошли поговорим, пошли погуляем, пошли походим. Давай, я расскажу тебе что-то. Вот это общение. Я об этом общении имею в виду. Вы знаете, это общение нашим детям нужно, как никого. Это дороже всего остального. И вот на это у нас здесь в Америке очень мало времени. У нас на все остальное есть время. И потом, знаете, конечно, благослови вас Бог всех построить хорошие дома, кто еще не сделал, купить хорошие машины, благослови Бог. Но ни в коем случае не в ущерб вашей семье. Можно построить дом и остаться без детей там. Дети уйдут из дома. Он будет большой, красивый, но они жить там не захотят. У нас одни знакомые есть, они миллионеры, верующие. В полном смысле слова миллионеры. Ну, если за 2,5 миллиона дом построили, это миллионеры, правда? Не на последние же деньги. Кроме этого, дом обставили такой, там зашел у них картина, 18 тысяч долларов. Я говорю, да вы что? Да, говорит, ну это здесь, наверху у нас стоит в 3 раза дороже картина висит. И вот они меня пришли, попросили помолиться за их дом. Они построили дом, все, вешали вот это. И говорит, а я с ними знаком, потому что мы раньше жили там, они в Риге жили, мы знакомы хорошо с ними. Такие мои ровесники, друзья, можно сказать. Ну, не особенно духовные люди. Среди богатых людей есть духовные, но очень редкое явление. Таких вот, сильно богатых. И вот они помолись за наш дом. Я пришел. Ну, построили дом, вот как бы, смотрю, картина висит. Ну, я говорю, ну, нормально вы и так спите, все у вас хорошо. Да, все хорошо. Я говорю, у многих христиан нет молитвенных домов. А у вас на стене висит молитвенный дом. 18 тысяч долларов. Можно молитвенный дом в России построить, отличный. А он говорит, у нас там за 40 с лишним тысяч картина висит. Я говорю, я туда не буду подниматься, потому что я сюда поднимусь, я просто с вами разговаривать просто не стану. Она еще такая, жена такая, завидуешь нам? Я говорю, вам завидовать? Плакать нужно, плакать и рыдать. Вы несчастнейшие люди. И вы знаете, ну что интересно, в этом доме двое детей. И почему я еще так жестко с ними разговаривал? Потому что мне незадолго перед этим дочка подошла с молодежью, ей лет, наверное, 17. Дядя Володя, только мечтаю. А сын, брат ее женился недавно, она говорит, как я мечтаю. Вот первый сделает предложение, я даже не буду спрашивать, как его звать, как что, выйду замуж, только из дома уйти. Из дома убежать, говорит, я не хочу, я устала. А комната там у нее, там, ну такой шик, ну богатейшие люди. Она говорит, мне тоскливо, мне так тяжело, у нас такая атмосфера тяжелая в доме, ходим по этому дому, ищем друг, везде рация, везде, знаете, по комнате, потому что не поймать друг друга. И вот они ходят по этому дому, зачем? И вот дети, понимаете, родители, они всегда говорили для детей. Все, а сейчас дочка, она поступила учиться, уехала в другой город. Она, может, и учиться-то не хочет, лишь бы из дома уехать. А сын женился и ушел. И живет в апартменте, там скромненько в квартирке в такой, хотя здесь полдома ему отдавали. Он говорит, нет, спасибо, мама с папой, я нажился с вами. Я хочу спокойно и счастливо жить. О, видите, в чем счастье в жизни-то человеческой. Духовное наше, христианское. Так вот, общение наше с детьми, как оно важно. Много ли раз вы вот так пообщались, подошли, не просто так вот, когда уже, ну все, ну ты меня довел, так иди сюда, за ухо его, смотришь, чтобы телефона рядом не было, чтобы не нажал 3 цифры, садись, сейчас я тебе, как ты ведешь себя, да сколько говорит, ты меня позоришь. Мы часто так или иногда говорим нашим детям, ты меня позоришь. Вы знаете, что в Библии написано? Слава детей, родителей их. Притча 26 глава, кажется. Слава детей, родителей их. Мы детей порой позорим, а не дети нас. Хотя это тоже бывает. Это дети, пусть обратят внимание. Мы больше сегодня больше говорим к родителям, хоть присутствие детей. Общение с ребенком такое, чтобы просто поговорить с ним сердечно, узнать его проблемы, просто поговорить, уйти, уехать куда-то. Мальчик, сынишка или с дочкой, неважно, у меня одна дочка, 6 мальчишек. И вы знаете, как-то не так давно, вот ей 15 лет было, значит, замуж уже вышла вот в этом году. Уехала от нас, в Денвере живет. А мне на душе тепло. Вот мы звоним каждый день, папочка, все, доченька. Ну, любовь у нас капитальная, вот, у родителей, с ней, и мальчишек. Бог благословил, мы просто благодарим Бога, и это у нас самая большая благодарность Богу. Я когда подошел к ней, говорю, доченька, Светик, давай, говорю, я тебя сегодня в ресторан приглашаю. Она, как, пап, в какой ресторан? Я говорю, в ресторан, официально тебя приглашаю. Она, ну как, да, а что такое? Я говорю, ничего, просто, я тебя приглашаю. А мама тоже, я говорю, нет, я тебя одну. Ну, ресторан такой. Она говорит, ну, хорошо. Я говорю, через час собирайся, через час мы поедем. Оделась она, значит, поехали, знаете, бекери там, ну, кофе, ну, пусть ресторан, все равно там. Вот. Пришли, мы сидим, а я цветок такой с машины достаю, там вазочки такие стоят, поставил цветок. Она смотрит, говорит, папа, что такое, я не поняла, что за праздник у нас, и что это, я вообще ничего не понимаю. Я так взял ее руки в свои, говорю, доченька, я тебя так люблю. Я говорю, мне так хочется тебе что-то хорошее сделать. А любимых людей всегда приглашают в какой-то ресторан. Я маму твою когда-то приглашал. И сейчас мы с ней иногда заглядываем. А вот с тобой посидеть. Ты знаешь, как я тебя люблю? Ты такая дорогая для меня. Я хочу просто посидеть, посмотреть на тебя. Какая ты у меня красивая, какая ты у меня хорошая. И у нее слезы из глаз. Просто слезы. Она сидит, плачет. Она ближе прижалась так, через столик, такой маленький столик, прижалась ко мне, говорит, папуля, какой ты хороший. А хороший это в чем? А мне действительно это сердце хотелось сделать. Знаю, она на всю жизнь это запомнит. На всю жизнь запомнит. Папа дочку сводила в ресторан. Мне так приятно было. И мы назад ехали, рот не закрывается. Она мне все рассказывает. Она такая, просто вот она в восторге. Домой приходит, мама, мы в ресторане с папой были. Мама знала, я раньше говорила. Она говорит, ну ничего себе. Говорит, тебе пора бы уже с кем-то из мальчиков идти в ресторан. А ты с папой ходишь, смеется над ней. И вот такое отношение, общение с детьми. Знаете, я много сейчас езжу, к сожалению, для моей семьи, как бы, потому что мало думал. Сейчас почти 2 месяца в поездке. Сейчас даст Бог приехать сколько-то, неделю, и опять уехать там в Беслан и дальше. Но я использую это время максимально стараюсь, максимально. Каждый день, конечно, я звоню каждому из ребенку. Поговорю о том, о том, о том, о том. Знаете, вот ну сколько можно. Ну Бог милует и благословит, потому что я езжу не по бизнесу. Но вы дома, когда находитесь, используйте это время. Подойдите к дочке, подойдите к сынишке, поговорите с ним сердечно, чтобы он не закрывал свое сердце, а открыл его для вас и рассказал все сокровенное. Знаете, Бог один раз мне такой урок сильнейший преподал в этом плане. Я работал на такси. И знаете, такси очень такая работа тяжелая, особенно в Чикаго, это очень сложно, ездишь, устаешь, голова просто болит страшно, по 18 часов в сутки надо в машине находиться, чтобы что-то заработать. Я вот приезжаю домой, Тане звоню жене, говорю, Таня, сейчас приготовь покушать, я заеду только покушаю, потом мне еще пару кастомеров нужно там 2-3 это сделать, и потом я на Братское вечером иду. И вот приезжаю домой, она быстро на стол поставила, я сажусь кушать, а сынишка младший подбегает, он, наверное, в первый класс туда пошел, или во второй. Пап, посмотри, что там. Я говорю, Алеша, подожди, мне как раз зазвонили, там насчет Братского спрашивают, кто из братьев. Я там одной ложкой кую, одну руку кушаю, другой звоню, там будет Братское, да, ты то, и то, и то. Все, уже на время смотрю, быстрее, говорю, давай там что, запить чай, кофе, все, мне бежать надо, меня там ждет кастами. Все, бегом, бегом. Он опять, пап, посмотри, я говорю, потом, вечером, завтра когда-нибудь, сейчас некогда. И все, так, и быстро все, покушал. Ухожу, говорю, Тань, давай помолимся. У нас всегда вообще принцип в семье у нас поставлено так. Это тоже, кстати, советую вам, хорошее дело. Без молитвы не выходить из дома. У нас из дома без молитвы не выходят никогда никто. Когда пойти, обязательно помолиться. И знаешь, я так говорю, давай помолимся. А она подходит ко мне, говорит, ты никуда не поедешь. Я говорю, как? Мне на работу бежать. У меня жена такая, ну, спокойная, кроткая. Я от нее первый раз за 27 лет такого слышу. Как это никуда не поеду? В чем дело? Я смотрю, у нее такое, ее, знаете, уж так у нее как бы лицо такое подрагивает. Я поздрагиваю, думаю, что такое? Что случилось? Я говорю, что такое? Говорит, иди посмотри в комнате. Я говорю, что такое? Иди посмотри. Я захожу, а мой Леша сын, он упал на подушку вот так лицом и рыдает. Не плачет, а рыдает просто. Я говорю, кто обидел? Что это такое? Он младший. Кто опять обидел его? Она говорит, не ищи, ты обидел его. Я говорю, как и чем я его обидел? И она отвела меня в сторону, заплакала, говорит, он сегодня принес со школы рисунок. Учительница сказала, лучший рисунок во всем классе. Она его похвалила, там написала что-то. И он тебя ждал, папа приедет, сейчас папа приедет, ему покажу, какой я нарисовал рисунок. Он тебя ждал, он только выглядывал в окно. Он тебе несколько раз подходил, показывал рисунок. Тебе все некогда, ты его в сторону. Тебе все некогда. Вот он рыдает поэтому. И он сказал мне, пошел заплакать, говорит, больше не подойду к папе. Я хотел с папой поразговаривать, а ему все нет времени. Вот именно это слово, поразговаривать, на всю жизнь запомню. А ему все нет времени, нет, и разрыдался. Знаете, у меня все оборвалось. Какие там кастомеры, какое там братское? Ничего мне не надо больше. Я просто подошел, я: Алешенька, сынок, ну что, давай поговорим, извини меня, прости. Я вот торопился, очень, я больше так не буду, прости. Ну а ребенок что, еще всхлипывает уже, а рисунок под ним лежит, он на него так упал. Я говорю: что ты хотел показать? Вот, самый красивый. И вот такой плачет, и уже и слезы, и улыбка на лице. Обнял его: сынок, да какой ты молодец, давай мы повесим, он будет всегда у нас висеть. Потом осталась сейчас стена этих рисунков, правда, хорошо рисует. И вы знаете, для меня такой урок, я отошел: Господи, что я творю? Я забегался, я загнанный, я детей не замечаю. Придет время, подойду к ним, моих не будет, или они разговаривать со мной не захотят. Он поразговаривать с папой хочет, а папе некогда и некогда. Для меня это был сильнейший урок, сильнейший. Мы всю ночь с женой молились, плакали, планировали, как дальше, отношение к людям, к детям. Я сказал, говорю: обещаю, все, сколько можно времени буду посвящать для детей. Общение с детьми. Знаете, братья и сестры, это настолько важно, это настолько нужно, без этого просто никак. И вот как относиться к детям? Вот некоторые говорят: мы воспитываем детей. Воспитание какое? Я в один дом пришел, а у них висит 3 или 4 ремня вот так вот. Ну, ремни обычно или в шкафу висят, или на брюках, да? А здесь висят прямо на видном месте. Я говорю: это что у вас здесь, выставка ремней или что? Шоу какое-то? Ну, это воспитываем детей. С такой гордостью папа говорит: вот, для каждого свой ремень. Посмотри, какой больше всех шорканный, тот самый непослушный. Ага. Я потом стал думать и понимать, для чего вообще ремень носим. Чтоб удобно, знаете, где в другую комнату шел, чтобы не бежать. Сразу с брюк снял, и тут на месте орудие сразу, наказание. И с такой гордостью воспитываем. Я ему: знаешь, что говорю, дорогой ты мой? Ты их не воспитал, поэтому убьешь теперь. Ты их поэтому убьешь. Ты их просто избиваешь уже. Я не против наказания. Мои тоже получают изредка, особенно раньше получали, а сейчас как-то бухмелы. Но вы знаете, мне один служитель, он уже отошел в вечность, он мне, знаете, хорошую мысль дал, хороший пример дал, когда я с ним разговаривал. Он говорит, у него уже дети выросли, он имел, конечно, опыт. И говорит: знаешь, когда ребенок что-то сделал плохое, никогда в жизни не наказывай его сразу. Дай хотя бы полчаса времени. Потому что сразу это будет избиение. Потому что тебе рассказали, он сделал плохо. Ты возмутился, взял и выпорол его. Или там наказал, там за уши дергают, и кто знает, что делает. Никогда не делай. Через полчаса накажи. Ты его накажешь, но это будет с любовью наказание. Правда. Сколько раз я испытывал. И накажу, ребенок не обижается. Говорит: папа, все правильно ты сделал, я больше так не буду поступать. Он понимает. А сразу вот так, понимаете, это очень, это просто мы избиваем, мы накопится в нас вот это сразу какое-то, знаете, бывает даже зло какое-то. И мы, знаете, это очень опасно, кстати, очень опасно. Мне рассказали, как папа красит машины, занимается малярством, сакраментом, может, вы слышали этот пример. Занимается, покрасил только машину, а до этого он ее шкурил всю, и маленький мальчик бегал, все смотрел. Он ее зашкурил, все, и покрасил, ушел. А он в гараж зашел, берет шкурку и начинает шкурить закрашенную машину. Отец выбегает в ужасе. Берет, у него в руках какая-то была палка, не знаю, там что, и по рукам ему, как надавал по рукам. И все. И мальчику отняли обе кисти. И потом он рассказывает, отец, говорит, забегает ко мне, уже время прошло, чуть подрос, там полгодика или сколько. Бежит, ручонок нет, вот так вот, просто закрыты вот так рукава. Папа, папа, к нему руки тянет. И он в обморок упал, отец. Он не выдержал, упал в обморок. Еще раза 2 или 3 это было, и отец повесился. Не смог пережить это. Какой ужас. Кого ты бьешь? Что ты? Ну ты поговори. Ну ребенок, он же вот так, ты подумай, почему он это сделал? Он зло хотел сделать? Он видит, как делает папа. Ты ему просто объясни, ущерб маленький, потерял $100, 2 часа потерял, не беда. Ты посади, скажи: сыночек, это уже сделано, это надо сначала так, так, потом закрасить. Когда уже покрасится, можно только тряпочкой, объясни. А у него такая ненависть, он сразу забежал, и что было в руках, то ли молоток, то ли что по рукам. Ну отбил, все, отбил, и ампутировали 2 кисти ребенка. Все, я теперь жить не смог. А как ты будешь жить, смотря на все это? Знаете, это очень опасно, наказание должно быть разумным. Разумным наказание должно быть. Бог, помните, как наказывает? Говорит: избирай, кем наказать, как наказать. Пойми, это наказание Божие. Бог, если бы сразу наказывал нас, вы можете представить? Сделал грех, и Бог наказал сразу. Вы бы здесь не сидели ни один, и я бы здесь не стоял тоже. Мы все были наказаны уже. Но Бог милует, дает, говорит: я дал ей время покаяться. Ты подумай, и потом только наказывает. Наказывает для исправления. Цель наказания – любовь от чистого сердца. Кого люблю, того наказываю. Понимаете, вот это, я считаю, и Слово Божие, что это очень и очень важный момент. Вы знаете, откройте, пожалуйста, такое место. Колоссянам 3:21, кто-нибудь, прочитайте. Колоссянам, послание 3:21. Филиппийцам, Ефесянам, Колоссянам, по порядку, там, если кто-то заблудился немножко в Библии. Слышали? Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Думали ли вы когда-нибудь, глядя на унылого ребенка вашего, в плохом настроении или даже плачущего, что причина его слез и страданий может быть ты сам есть, папа или мама? Господь говорит, вы отцы, не раздражайте детей ваших. Что такое раздражать? Я не сразу мог понять тоже. Для меня представлялось раздражать это дразнить, за уши дергать, понимаете, вот так вот, раздражать, то есть разозлить просто его, ущипнуть, там шелчок ему или шелбан, как говорят, поставить, за ухо дернуть, что-то такое. Я думал это, на первый взгляд как-то раздражение, знаете, совсем другое. Потом я понял, когда уже стал отцом, я понял, что такое раздражать ребенка. И стал вспоминать мою жизнь, как я мог раздражаться, будучи ребенком. Когда отец, папа или мама говорят ребенку, не делай этого, это плохо, это грех, и тут же делает сам это же самое, ребенок раздражается очень сильно. Мне в одной церкви Бог преподал очень сильный урок. Закончилось собрание, в другой церкви, не в своей церкви был в гостях, и подходит один паренек, лет, наверное, 13, может, 12, я не знаю, сколько ему, и такой, со слезами, такой, говорит, можно с вами поговорить? Я говорю, да, что такое ходил? Говорит, что мне делать? Я отца своего ненавижу. Вот до слова, как он мне говорит. Отца ненавижу. Я говорю, а что такое? Почему? Как тебя звать? Он называет имя. Я говорю, почему? Он, наверное, пьянствует, неверующий, да? Маму бьет. Нет, он верующий, он проповедует. Как? Ты верующего отца ненавидишь? Ненавижу. Мечтаю быстрее уйти из дома. Я говорю, а что? Говорит, он так ко мне относится, он такой нечестный. Я говорю, ну, мне неудобно у ребенка спрашивать за отца. Но для меня, для моего опыта, думаю... Я не буду пока спрашивать, кто его отец, чтобы потом не отнестись как-то. Просто для себя так думаю, ну а что такое? И он говорит, знаете, говорит, я пришел со школы вот не в какой-то из дней. Сел, включил телевизор, смотрю телевизор. Приходит папа с работы. Ты опять телевизор смотришь? Что ты опять здесь сидишь? Ты молился сегодня, читал Библию? А ну-ка беги в свою комнату, читай Библию и молись. И подшлепнул меня и погнал наверх. Я ушел наверх. В комнату посидел, успокоился, поплакал. Мне так пообидно стало, что он накричал на меня. Я, ну, все-таки 12-13 лет уже ребенок, на которого надо немножко думать, прежде чем что-то говорить. А потом, говорит, я спускаюсь вниз там попить воды или что. Смотрю, папа на диване лежит и телевизор смотрит. Я, говорит, мне такое зло взяло. Он меня просто прогнал, сказал, иди читай Библию, как будто бы ты не читал, а не молился. Читай Библию, святое дело послал делать. А ему просто нужно было самому смотреть телевизор. Поэтому он меня прогнал оттуда, другую программу включил. Я, говорит, его ненавижу, он нечестный, он очень плохой отец. И тогда мне вот это особый пример для меня был, как можно раздражать ребенка. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Ребенок, он будет просто унывать, он не может ответить вам в ответ, он не может сказать, ты сам-то какой. Он боится еще, страхом вы его держите, но в душе у него уже залегло. Будь здоров, сколько залегло. И потом это реализуется. Потом, когда дети начинают из дома бежать, то ты уже не знаешь, ищешь, как уцепиться и за что. Поздновато. Это не 3 месяца ребенку. Вот это уже действительно поздновато. Знаете, очень важно, чтобы мы, уповая, молились за наших детей. Молитва. Родители, она есть у вас или нет? Я не хочу, чтобы вы отвечали. А? Есть, слава Богу. Вот у дедушки с бабушкой уже. У молодых надо, чтобы тоже было, правильно? У молодых родителей обязательно вечером молитву. Уложили детей всех. Вы знаете, вот еще хороший пример вам подскажу. Не знаю, работает, мне кажется, очень хорошо. Для нас, для родителей, для детей. Вот ложатся дети спать. Заходишь в комнату, когда они еще не спят, только легли. Подойду к одному сыну, 21 год, они все выше меня ростом такие, рослые ребят. Подойду, сынок, ну как день прошел? Да ничего, пап, нормально. Подойду, ну, поговорю с ним, говорю, какой ты большой стал. Как, говорю, вот приятно. Говорю, я раньше у коляски у детской сидел, вот нянчил, сейчас попробуй тебя понять, здорово, меня поднимешь уже. Я говорю, как вот все-таки жизнь твоя, растешь. Я говорю, дай Бог, чтобы ты хорошим человеком. Я мечтаю, говорю, сынок, чтобы у тебя хорошая семья была, чтобы ты служил Богу, чтобы ты проповедовал Слово Божие, то и то. Говорю, 21 год ребенку лежит, слушает меня. Смотрю, отвернулся к стене. Я говорю, ты что, не хочешь меня слушать? Поворачивается у него слезные глаза. Говорит, пап, как приятно. Спасибо тебе, как приятно, говорит, это слышать. Просто поговорить. К дочке частенько, когда она еще с нами жила, тоже вот так вечером подойду, у нее своя комната, мальчишка, у меня 6 человек в одной комнате живут, она в одной, одна же все-таки. И вот постучу, доченька, не спишь? Не, папа, заходи. Я зайду, она лежит так, ночничок, я говорю, Светочка, доченька, как я тебя люблю, какая ты у меня хорошая, как мы долго ждали, это у нас пятая, вот один ребенок, второй мальчик, третий, четвертый, пятая, дочка. Я говорю, имя уже готово было, мы всегда хотели, чтобы такая, какое-то, ну, вот у нас почему-то было единое мнение, вот Светочка, что светлая такая, она светленькая такая родилась. Я говорю, Светочка, какая ты хорошая у меня. Мы молимся тебе, чтобы ты была счастливая, добрая мама, у тебя будут детки, у тебя будет муж. Мы приедем к тебе в гости, ты нас примешь, там все, мечтаем, лежим, лежит, смотрит на меня, смотрит. И знаете, вот она вся ушла в эти размышления. Вот, я потом замолчал, долго молча, она лежала, я сидел у нее на кровати. Вот, и потом она приподнимается, поцеловала меня, говорит, папуль, спокойной ночи. Я говорю, спокойной ночи, доченька, дай тебе Бог хороших снов. Знаете, вот разве там тут много сделать? И сейчас, когда вот она замуж вышла, я к ней приехал, она, муж на работе, мы с ней долго разговаривали, сидели. Она говорит, пап, как мне это запомнить? Как это нужно было? Как это нужно? Я говорю, своим детям обязательно, и мужу своему, говорю, надо так делать. Детки у нас будут, вот так же, точно. Понимаете, как это важно, как это необходимо, вот именно такое общение иметь с детьми. Вот так вот общаться с ними. Потому что если наше общение, воспитание заключается розгой, ремнем и криками, во-первых, или самое главное даже, в наших христианских семьях криков вообще не должно быть. Мы не имеем права кричать на детей. Не потому, что полиция. Бог, а не полиция. Не 911, а Бог небесный видит все. Не имеем права кричать на детей. Это наше бессилие, когда мы кричим на них. Если мы кричим на них, как мы можем им сказать, чтобы они не кричали ни на кого? Нет, мы кричим этим самым, говорим, и ты также кричи. Когда он начинает кричать один, и когда 7 и 10 в доме, их дети потом еще приходят, кричат, потому что так воспитаны. Потом голова разламывается, не знаем, куда бежать. А духовно-то люди ослабевают, когда кричат. Ведь когда ты кричишь на кого-то, ты же духовно ослабеваешь. Ты же этим самым приходишь в состояние гневливости. По-хорошему поговорить, успокоиться, поговорите спокойно, поразговаривайте с вашими детьми. Они тоже хотят поговорить с вами. Вот вы помните, как оно и написано. Верою, ну 11 глава, да, Евреям? Про веру, да, кажется? 11, да, 11. Верою Ной, благоговея, да, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею судил он весь мир. Благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома. Смотрите, он знал, что этот ковчег будет спасением для его семьи. Когда он рождался, Ной, ему назвали Ной и сказали, Бог утешит нас через его работу. Человек рабочий родился, трудяга. Где-то под 600 лет было человеку, ковчег строит. Вы представляете, всю жизнь строит 500 с лишним лет. Строить, строительством заниматься, водяное, строили все, и он строил тоже. Он умел строить, но когда Бог ему сказал, вот размер ковчега, вот метр в метр, локоть в локоть, вот там окно, там то-то-то, он выслушал, Господи, сделаю. Ведь Ной мог сделать по-своему. Господи, что ты мне говоришь? Я-то знаю, я столько домов построил, сотню, может, домов. Я всю жизнь строю, я сотни лет строю дома. Я умею, скажи только, когда, и все. Он благоговел. Представляете, если бы он строил. А с другой стороны, можно рассуждать. Ой, Бог спасет. Он же сказал, что он спасет меня и мою семью. Там доски одну на другую набил, щели такие, взял, там травкой заткнул. А, ничего, Бог же, ну, Бог спасет, все равно какая разница. Ведь он сказал, не погубит. Никакой дождь, Божья сила будет. Он знал, что Божья сила. Но он свою работу делал очень аккуратно. Благоговея приготовил ковчег, он долго его строил. Для спасения своего дома. Он знал, что этот ковчег будет спасением для его дома. Осмолил, все швы проверил, еще раз проверил, там его дети будут, а наружу будет вода. И он представлял, от него работы зависит спасение его детей. От нашего воспитания зависит спасение наших детей. Как Ной благоговея приготовил ковчег. Вот этот ковчег мы приготовили, в нашем доме есть эта атмосфера ковчега, тишины, мира, покоя, куда дети хотят прийти. Знаете, в каждой семье христианской должны быть еще свои правила какие-то. Вы подумайте, какие вам устраивают вас, вот в вашей семье именно. Порассуждайте, муж с женой, поговорите, выработайте какой-то свод законов, не тяжелых, не сложных, не таких обязывающих к изнурительной работе, а просто какие-то принципы. Какие-то принципы, они вам очень помогут в вашей семье. Вы знаете, мы вот выработали принципы, у нас он смешно немножко показался, чтобы в нашем доме все дети были в 11 часов вечера, дом закрывается. Если кто не пришел, я говорю, идите в гостиницу. Ну, благо, никто еще не ночевал в гостинице. Бывает, что там молодежь, там приедут гости, они где-то задержатся. Тогда они звонят, говорят, мы едем через 20-10 минут, все, ну, все хорошо. Я говорю, не торопитесь, не гоните, все. Но это когда уже исключительный момент. А так в 11 вечера закрывается. И мы в 11 вечера садимся, побеседуем, помолимся вместе, когда есть возможность, когда кто-то там уже раньше лег, бывает рано вставать. И однажды в воскресенье, там собрание закончилось, мы туда-туда, и мы поехали к друзьям, к нашим на день рождения. Мы с женой. Дети наши поехали раньше. И мы там задержались, приезжаем, 11:30. Я подъезжаю, дверь закрыта. Я звоню, тишина. Я еще звоню. Выходит сын, дверь смотрит. Что вам? Я говорю, открой дверь, мы пришли. Посмотри на время, пап. Идите в гостиницу. Я говорю, хватит шутить, 11:30 время. Он взял и ушел, спать пошел. Я звоню на селарфон. Другому, этот не отвечает, другому сыну. Что, кто там? Я говорю, Дима, откройте дверь, мы с мамой стоим около двери. Посмотри, папа, на время. Мы вас ждали до 11:00. Идите в гостиницу и ночуйте. Я говорю, вы что, издеваетесь, смеетесь? Он говорит, пап, что это за разговор? А кто законы эти придумал? Мы что ли? Выполняйте. Я думал, они шутят, вы понимаете? Я и так, телефоны выключили, дверь не открывается. Не знаю, что делать уже. Стоим уже 12, мы уже полчаса стоим на улице. Хоть правда в гостиницу езжать? Я говорю, шуточки, ничего себе у них. А жена говорит, они правы, они правы. И потом все-таки я по одному телефону, они включили, дозвонился. Я говорю, Дима, мы прощения у вас просим, мы больше так не будем, откройте дверь. Вот это, говорит, другой разговор. Оказывается, они никто не спали. Они ждали, дождались, потом решили нам такой урок преподать. И когда мы дверь открываем, мы заходим, они свет включили, засмеялись все. Говорят, вот так вот, милые наши. Попросили прощения, заходите через покаяние, чтобы больше этого не повторялось. Знаете, это действительно очень интересно, очень важно вот такие законы ставить. Они не тяжелые законы, они очень дисциплинируют. В церкви начали некоторые смеяться. Ой, а у нас же мальчишки, там девчонки начали в церкви, сестры смеяться. Ой, там мамочкины, папочкины, детки. Сейчас все в церкви у нас, у всех закон один. Все в 11:00. Это года 3, вот уже 4 или сколько прошло. У всех закон. Все в 11:00 в своих домах. Поэтому заканчивают и молодежные, и все вовремя. Ну, бывает. Бывает что-то такое, там гости приедут, что-то задержится. Следующий день там бывает праздник, выходной или что-то такое. Вот это очень важно, я считаю, друзья, тоже нам знать и определить, и чувствовать в своей жизни. Давайте мы еще вот такому короткому вопросу. Я все так немножко, знаете, скомканно говорю от одного к другому, потому что времени мало. Эта тема, ну, наверное, она рассчитана, знаете, не на один разговор, не на один вечер. Тут, может, 5, 6, 7 вечеров так примерно бы провести, неутомительных по часу, может, по полтора от силы часа. Ну, вот так все, она немножко скомкана. Я здесь не живу, поэтому мне трудно здесь приезжать и говорить. Так вот, вы помните такого человека, Или, Или, священник, да? Первая книга Царств написана. Давайте мы вспомним. Или был человек Божий, священник, да? Он выполнял свою работу. У Или было два сына. Помните их имя? Офни и Финиес. Молодцы, вы хорошо Слово Божие знаете, с вами интересно. Офни и Финиес. Я в одном месте, знаете, вот так рассказываю. А, кстати, вы хотите вам простую, вот как раз небольшую христианскую загадку? Я ее сам придумал. Может, глупая покажется, но я ее придумал. Как звали двоюродного брата Гадассы. Вот вам на знание Слова Божие. Двоюродного брата Гадассы. Как звали? Ну, молодцы. Мне ни в одной церкви не ответили на этот вопрос. Я спрашивал. Никогда. Вы первые. Так вот, вы знаете, что Исфирь и Мардохей были брат и сестра. Знаете про это, да? А Гадасса это как раз и есть Исфирь. Ну, а все говорят, дядя, Мардохей, дядя. Это ее был двоюродный брат. Внимательно почитайте. И другим учите это. С вами интересно, правда. Так вот. Или у него было два сына, и они негодные люди были. Помните? Они творили всякие плохие дела, отвратительно себя вели. И вот смотрите, вот интересно. Во второй главе Царств, на первой книге Царств написано, сыновья же Или были люди негодные, они не знали Господа. Беда у пожилого отца. Так, 22 стих. Нет. С 23 стиха. «И сказал он им, отец вразумляет, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы раздражаете народ Господень». На первый взгляд прочитаешь, кажется, молодец, папа воспитывает деток. Да, действительно. Но когда внимательно почитаешь, мне неприятно, конечно, вот за этого человека. Хотя он служитель Божий, не мне его судить. Ну, как отца могу посудить немножко. Или порассуждать, по крайней мере. Смотрите, он что говорит. Дети, нехороша молва, которую я слышу. Он о своих детях узнавал от чужих людей. То, что говорят. Он их как будто не знал. Он не знал, чем они занимаются. Дети, вот нехороша. И его больше беспокоило всего, чтобы молва эта не шла. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Ибо я слышу худые речи от вас, от всего народа. Вы представляете? Папа за своих детей узнает от народа. Какие там отношения были? Что там за жизнь была? Что там за семья была? Трудно представить, но догадываться можно. Папа узнает и говорит, а про вас мне говорят плохие вести. И как бы вот такое даже, знаете, мне неприятно даже вот это слушать и, или читать там в том плане, что он как бы говорит, вы как-то так уж делаете, чтобы хоть люди не знали. Вот примерно так как-то. Он даже не столько говорит, он говорит, ну молва не хороша, вы же мете, вы же меня позорите, как-нибудь там уж, чтобы хоть не знали люди. Типа такого примерно. И действительно, Бог, помните, его наказал потом. Строго наказал. Помните, от чего он умер? А? Упал. От чего он упал? Ходил, гулял, упал или что? Узнал весть, что взят ковчег Божий. Я когда читал внимательно, опять же, я опять в шоке. Ему сообщают, погибли твои два сына, Офни и Финиес. Ему тяжело. Когда ему сообщают, ковчег Божий взят, когда он услышал, конкретно написано, когда услышал, что взят ковчег Божий, он упал и умер. Какой благочестивый. Но для меня это не пример, прямо скажу. Дети погибли, его не интересует особенно. Ну не то, что не интересует, он легко пережил эту беду. Не упал, не умер. Но это же ковчег Божий. Да или, уважаемый брат, служитель. Да ведь ковчег Божий Бог охраняет. Чего ты переживаешь так сильно? Бог наблюдает за своим ковчегом. Он сколько раз про это говорил, что этот ковчег никуда не денется. Бог наблюдает особым образом. Это святое. Ты за детей попереживай за своих. Дети погибли. Он этот удар выдержал. Ему вроде не так все это близко. Вы знаете, вот здесь вот что-то такое граничит, ему вот что-то другое дороже, ближе. А дети уже все потеряны, а они еще там жертвоприношения принимают, они там что-то служат при храме. Люди негодные, не знающие Господа. А он сидит, рассуждает. А он говорит, нехороша молва о вас, дети, что-то вот я плохие вещи, нехорошие о вас слышу. Знаете, вот иногда бывает так, что подойдут из церкви кто-то и нам говорят, твой ребенок там баловался, сидел. Внизу там бегали, на улице носились. А ты иди посмотри на своих детей. Ты только на моих смотришь. Иди, твои-то не лучше, ты посмотри на Ваньку своего. Сколько раз такое можно слышать? Я пастор в церкви 20 лет уже, я насмотрелся всего. Но вы знаете, у нас тоже вот принцип, мы же сказали, я в церкви взял, объявил. Я сказал, братья и сестры, когда вы увидите или услышите что-то плохое о моих детях, идите мне лично скажите. Я вам спасибо скажу искренне или моей жене. Мы никогда на вас не обидимся, будем считать вас друзьями еще ближе. Когда вы беспокоитесь о моих детях, я не везде могу их видеть. Вот это нормально, понимаете? Иногда наши дети что-то скажут. Да ты что, мои дети лучше. Знаете, вот столько из случаев, просто не хочу их повторять, я думаю, вы тоже знаете. Где родители так поступали, все, дети катились и катились и катились дальше. Родители все еще заступались. И в одной церкви было, они так, это мама, там папа, там такое, за дочку, за свою, все, все. А дочка просто безобразную жизнь ведет. И они говорят, она самая лучшая, она самая хорошая, она самая умная у них. Отец даже не разрешил ей на драйвер-лайсенс сдать. Говорит, если она будет ехать на машине, на нее будут все засматриваться и аварии будут делать. Такая она красивая. Но в ней ничего нет совершенно, даже внешне. Тем более в душе ее. Она росла во всем этом. Она вот все это слышит. Она такая гордая. И наконец она выходит замуж. Когда выходит замуж, тому парню все церкви в один голос. И все вместе, по отдельности. Одумайся, куда ты лезешь? Нет, нет, я ее перевоспитаю. Через 3 месяца разошлись. Она его чуть не зарезала, ножами на него бросалась там. А папа сейчас на сына в суд подает, на зятя этого несостоявшегося. Это он виноват, у меня дочка самая лучшая, самая святая. Христианская семья. Это уже не христианская семья, они только называются. Понимаете, как вот, если скажут нам о наших детях, что вот он баловался там пробежал. Хорошо, я с ним поговорю, спасибо, что мне сказали спасибо. Сынок, иди сюда. Вот что-то вот такое. Вот здесь можем сказать, нехороша молва о тебе. Ты там пробежал, мне сказали. Давай поговорим в церкви, там и там, или там, или дома, или где-то. Понимаете, вот это очень важно. Для нас это сильный пример Илии оставлен. Я считаю, это очень важно. На это нельзя не обратить внимания. Вы знаете, еще очень важно, опять же, родители. О, сегодня дети понаслушаются. Я боюсь, что у вас в семье кое-что изменится. Знаете, когда просить у детей прощения. Муж у жены, жена у мужа и у детей. Знаете, это очень важно. Если вы виноваты перед детьми, попросите у них прощения. Я никогда не думал, что это так нужно в плане воспитания, если требует этого обстановка. Попросить прощения у ребенка. Знаете, у своих детей не один раз просил прощения. Я вижу, и они мне, знаете, один раз просто один сын подошел и говорит, папа, говорит, на всю жизнь научился мне просить прощения очень легко, если ты... А случилось вот, что я вам один пример тоже небольшой расскажу. У вас в семьях, может, подобное что-то происходит, или происходило, или будет происходить. Как-то... Мы с женой, слава Богу, мирно живем, относительно хорошо. Мы радуемся, очень хорошие отношения. Но что-то все равно бывает происходит. Я думаю, в каждой семье. Или есть такие семьи, где ничего не происходит? Есть, дай Бог, чтобы больше было. Я с одним беседовал, и молодая семья сидит, муж с женой, все молодые поженились. Я говорю, кто виноват, что вы, если вы поссорились между собой, кто из вас виноват больше? Ты же муж или ты жена? Он сидит, говорит, сатана виноват. Не я и не она. Это дьявол все. Быстро сообразил. Все на дьявола. А дьявол вообще-то мне не касается даже туда. Так вот, знаете, что-то у нас произошло. Мы зашли в спальню. Разговор такой. Что-то мне жена спросила. Я что-то ответил. Что-то я был взбудораженный какой-то. Какие-то были переживания, проблемы. Уж не помню. Это было года два или три назад. Это было вечером уже. Я, значит, ей говорю. Она мне говорит. Мы, правда, не во весь голос, не громко, но стараемся. А дети, они все слышат. Они все знают. Дети, вы все знаете про родителей, правда? Я был ребенком, я тоже все знал. Это, мы не должны этого забывать. Дети нас видят насквозь, по нашему настроению, по улыбке. Хоть ты там скривишься, пройдешь мимо жены, они уже чувствуют, что у мамы с папой что-то не то. И знаете, я так высказал, и потом мне так, что-то еще хотелось горько такое сказать в ответ, а потом думаю, нет, я не имею права. Я же муж, это же моя жена. Мне так как-то не по себе, думаю, я говорю, все, я поехал, я через час приеду. Думаю, поеду, немножко приду в себя чуть-чуть, успокоюсь, приду, попрошу прощения у жены. С таким желанием. И она на меня так посмотрела, говорит, не уходи. А я чувствую, что ну, какое-то слово могу сказать и еще огорчить ее, какое-то, может, грубое или что. Я говорю, я через час приеду. И я выхожу, а у нас так лестница, и мы, я вниз спускаюсь, а там все семеро мои дети стоят и плачут. Они все слышат. Я так раз, знаете, и тут дверь на выход, я остановился, я опешил, что делать? И мне старший говорит, папа, если ты сейчас уйдешь, не попросишь мамы прощения, то ты навсегда потеряешь авторитет в наших глазах. Мне, знаете, как полосануло. Мне настолько это стало, знаете, я подумал, и мысль сразу пронзила, что я творю? Служитель, отец семьи, муж, жену мне Бог дал, которая меня никогда не обидела. Дети, слава Богу, в церкви все. И я сейчас показываю, это от меня исходит зло такое. Я как забежал на второй этаж, я подбежал. Жена на кровати так села, плачет. Я обнял ее, Танечка, милая, дорогая, да ради Бога, прости, обещаю, ну никогда, никогда, вот даже близко такого не будет. Ты даже не представляешь, я никогда такого не сделаю, прости, прости. Она заулыбалась, конечно, сразу плачет, говорит, да, конечно, прощаю, я и сама переживаю. Обнял ее, так я, не знаю, так каялась, так просил прощения, она же меня успокаивает, да успокойся, я расплакался, успокойся. Я спускаюсь вниз, говорю, пошли вниз. Выхожу вниз, дети все зашли в зал туда, я говорю, детки, подойдите сюда, они подошли. Я говорю, детки, я вам хочу сейчас попросить у вас у всех прощения. Я говорю, вы видите вот эту вот женщину показываю? Это ваша мама, моя жена. Это лучшая мама на земле. Лучшая жена из всех. Я не хочу никого обидеть, но для нас это. Я говорю, вы знаете, я ее сейчас обидел. Я сказал ей много горьких слов. Она плакала из-за меня. Дети, я виноват. Это ваша мама, я ее огорчил. Это моя жена, я ее огорчил. И я подхожу к каждому, они стоят, маленькие особенно, вообще там ему сколько, 7 лет было-то, такие глаза, вы не поймете ничего. Я говорю, прости меня, что ты видишь, что я огорчаю на твоих глазах маму. Прости ты, прости ты. И к каждому подхожу, прошу прощения, и они плачут, все плачут. Он, дочка вообще меня обняла, папочка, да не надо, ну все хорошо, я знаю, что ты лучше, просто у тебя так получилось. Все вот так прошел, потом жену обнял, попросил прощения при всех, все обнялись вот так. И все помолились. Я не говорил им молиться. Все до одного. Господи, прости папу, прости на. Знаете, все, с молитвы встали. Смотрю, дети один, старший, второй, третий побежали. Я говорю, куда? Сейчас, папа, сейчас. Побежали, купили торт большой. Второй там мороженое, букет цветов такой притащили. Приходят, тут дочка уже чай поставила. Все греют. Такой праздник. И мы сели вот так. И когда помолились, за стол сели. И вот так, знаете, все заплаканные такие, и как засмеемся все, говорим, какой день хороший, детки, больше у нас такого никогда не будет. А дети говорят, папа, мы хотим, чтобы у нас в семьях никогда такого не было. Понимаете, как важно попросить прощения. Я понял, что это величайшая победа была. И потом вот дети вспоминают, говорят, папа, ты просто герой в наших глазах. Потому что мы знаем, вот они уже старше, уже женаты, говорят, как трудно вот у жены попросить прощения, а ты при нас, при всех. А я, для меня это был такой подвиг, знаете, столько радости. Я хотел, правда, через час успокоиться и возвратиться. Думаю, поеду, успокоюсь, куплю цветы и принесу. Вот так купишь цветы, и на похороны пригодятся только. Это не шутки. Это может случиться. Не дай Бог, женское сердце, для нее такой раны может быть достаточно. Не дай Бог, вы представляете, что может произойти-то. Понимаете, как мы должны быть аккуратны, как мы должны быть осторожны с нашими детьми, как мы должны быть внимательны. И к друг другу, и к детям. Вот я уже упоминал, по-моему, вас здесь, или не говорил, как вот дети, когда уходят из дома, или мы куда-то, мы должны в мире проводить, помолиться, обнять, поцеловать. Это принцип, поставьте в своей семье. Жена уходит, или муж на работу, обними жену, поцелуй, помолись. Вот так ты имеешь право из дома уйти, только так. Мне недавно рассказали жуткую, страшную историю. Верующая семья. Мама накричала на сына, на своего. Сын виноват был, да, подросток. Он ей грубостью, она ему... она ему там, он ей, он выбегает на улицу, она кричит, вот иди, болтайся, ходи где хочешь, там плохими словами на него, домой вообще не приходи. Он, и не приду, вот и не приходи, одумаешься, потом приходи, не нужен нам такой сын. И он кричит в ответ и перебегает дорогу, и машина сбивает на глазах у матери. Прямо здесь вот на дороге они жили. Он когда кричит, оглянулся, и он перебегает, не глядя, и машина летит, и насмерть его сразу. Можете представить, хоть на мгновение состояние этой мамы? Это ужасно все. Вот и не приходи домой, и не придет никогда. Как хоронить она будет? Как жить? С каким грузом? Как вообще жить потом? Верующая семья христианская. Не дай Бог. Не дай Бог. Давайте будем осторожны, аккуратны. Бог бережет наших детей, когда мы бережем отношения друг с другом и с Богом. Тогда и в нашей семье все нормально. Если этого нет, мы очень сильно рискуем. Мы просто рискуем до неузнаваемости. Вы знаете, от этого нужно быть очень осторожным и внимательным. И вот я не хочу сегодня повторять ту историю, которую упоминал вам на проповеди об Ахане, на глазах которого убивали его детей, его самого. Это наказание бывает. Если мы не правы, если мы грешим, если мы делаем зло. Это просто напоминание. И знаете, как это тяжело вот родителям видеть, когда дети выходят из повиновения. Я был в одной семье недавно. Я в жизни своей повидал много, в том числе и Бесланы там насмотрелся. Я же в церкви всего не могу рассказать, чего я там насмотрелся. Таких ужасов. Я ходил по моргам, видел эти трупы обожженные, искали детей. Там на мою жизнь воспоминаний хватит, если еще лет 50 прожил. Но то, что я увидел не так давно, это было, мне кажется, больше. Я был в одной церкви, было молодежное общение. Закончилось, часов 11 было. У нас с 9 вечера было молодежное общение, евангелизационное. Хорошее общение было. Много покаялось людей, такие, знаете, такое вдохновение у людей, желание, вот где молодежь подходят, поют там, вот обнимают друг друга. И подходит одна женщина ко мне, верующая сестра. Такая, знаете, по виду видно, что она вымученная, хотя ей всего 40 с ним, с лишним лет, там 45 может. И она говорит, брат, ты можешь к нам прийти поговорить дома? А рядом с ней стоит сын, высокий такой. А я смотрю, у него по взгляду видно, что он немножко, ну, с отклонениями, с такими умственными. Я говорю, ну как, у меня, говорит, муж неверующий, у меня большие проблемы в семье. Придите, пойдемте сейчас ко мне домой. Я говорю, сестра, посмотрите, время 11 часов. Ваш муж, скорее всего, спит. Что это будет выглядеть, если я с его женой приду в 11 часов ночи домой к нему? Он неверующий. Ну, какой разговор, о чем можно? Он правильно сделает, если наорет, обматерит и выгонит с дома. Я говорю, он будет прав. Я говорю, я не имею права. И она так махнула рукой, вот так, никому мы не нужны, наше горе никого. Я говорю, сестра, да вы поймите, я бы с радостью, ну как, я не могу, это неправильно. Я говорю, давайте, вот я 2 дня еще буду, в любой день. Хорошо, дал телефон, созвонитесь. Позвонила мне. Приехала за мной, на машине поедем. И вот пока мы едем, она мне расскажет жуткую историю. Старший сын, пожизненное заключение за убийство. Второй сын, наркоман такой, и такую жизнь ведет, знаете, вот эти одевают как браслеты или что, да, вот, чтобы он из территории не вышел. Ну, знаете, вот оно подает сигналы на монитор, если ты куда-то уходишь, и он из дома не имеет права выйти. Если выйдет тюрьма, а он постоянно дома не живет, кто где знает, находится и говорит, пришел уже, пришла бумага, что с вещами он должен приехать в полицию в такой-то день. Ему уже 3 года, как условное, уже сказали, если он нарушит, у него несколько нарушений, 3 года тюрьмы. И вот, говорит, завтра он в тюрьму уходит на 3 года у меня. Потом следующая дочка, говорит, она развратную жизнь ведет и наркотиками занимается. Ее, говорит, много раз ловили. И тоже последнее предупреждение, наверное, ее тоже скоро посадят, обещают уже. Она тоже пойдет в тюрьму. Вот этот, говорит, сын, который вот со мной там стоял, он крещение принял, верующий. Но отец с ним что-то там получилось. Отец, он накричал на отца, отец его несколько раз ударил, и у него с головой не в порядке. Он свихнулся полностью. И он ненормальный. Член церкви. Ну как, числится член церкви. Потом, говорит, а младших мои двое, мальчик и девочка, они говорят, ну пока еще наркотики я у них не замечала, но, говорит, вот со школы они приходят в 8, в 9 вечера, в 10, где-то болтаются, я даже не знаю где. Но на собрание они идут, я, говорит, их постоянно с собой на собрание, в машину затолкаю, они едут, куда они денутся, я над ними власть имею, с такой гордостью рассказывает. Но меня, знаете, больше всего что поразило. И потом она говорит, ой, не знаю, говорит, вот в среду на спевке не была, Регина опять будет спрашивать, где я была, говорит, я не знаю, опять пропустила спевку. Она переживает, что на спевку, она еще поет. После всего этого. Это кошмар какой-то. Я пришел домой. Знаете, я в России мало где видел такого ужаса, как у них в доме. Двери нет, завешено тряпкой. Муж, какой-то взгляд у него не совсем нормального человека. Дома лежит пес, и ноги задние замотаны какой-то тряпкой. Я говорю, это что такое, здоровый пес, такой же испугался. Она говорит, а это я сегодня выезжала, и ноги ему переехала задние на машине. Это все у них нормально, вы понимаете, такая семья, какая-то вот такая дикость. Вот, говорит, передавила ноги, вот здесь. А мух вот, ну, сотни, тысячи. Я столько мух не видел никогда в своей жизни. Как будто их там специально разводят. Потом я кушать сел, я съел несколько мух, точно, с пельменей. Да, это я знал, что невозможно. А кушать надо, потому что муж согласился зайти в дом поговорить. Она говорит, пожалуйста, поговори, вот он покушает, с тобой сядет. Мы начали разговаривать. Поговорили, ну что там говорить?